مش برشلونة. Так, ну что, надо сказать, что наша неделя началась с демонстрации Эра Фрав «Хотим мира», да? Вот, нескольких демонстраций. И эта неделя спокойно не предполагает быть, если смотреть по тому, что написано в Торе. То, что я пытаюсь предложить вам сегодня, это посмотреть на корни событий, в которых мы находимся, сквозь призму Торы, и, соответственно, дать этому, когда мы сможем дать этому правильный анализ, поставить правильный диагноз, то тогда, по крайней мере, становится понятно, куда стоит обществу двигаться. Итак, первая тема – это Тора и политика по главам Насой и Багалатха. Значит, хочу выделить три вещи, три идеи, которые у нас фигурируют в главах и которые являются корнем к пониманию происходящих событий. Значит, первая вещь – это в главе Насо. Есть вдруг посреди главы история про то, как если напал на мужчину Руах Кина. Руах Кина – это как дух ревности переводят. То проходит его жена, проходит определенную процедуру проверки. Значит, причем Тора как-то формулирует, что напал дух. Вот, то есть, как бы напасть может на кого угодно. Шел человек по улице, на него напал тут дух какой-то. Ветер подул. Значит, то, что у слова кина есть два абсолютно равных значения. Кина переводится как ревность, кина переводится как зависть. Вопрос, как вдруг, почему по-русски так два, казалось бы, разных понятия, на иврите это одно и то же. И много лет назад, анализируя эту вещь, я выстроил такую логическую цепочку, опять же, опираясь на высказывания еврейских и нееврейских мыслителей, пришел к тому, что, в принципе, ревность – это зависть. А именно… То есть ревнующий муж. То есть что является причиной для ревности? Причиной является то, что ему кажется, что жена уделяет какому-то другому мужчине внимание. Что у него, то есть если бы у него были какие-то объективные в подтверждение, то тогда не нужна эта проверка. Вот, у него никаких доказательств нету, у него только подозрения. То есть какие у него, что толкает его на подозрение, что там какие-то взгляды, какие-то фразы, брошенные не в его сторону. Значит, фактически, почему ревность – это зависть? Потому что можно сказать так, что он завидует другому мужчине, что тот получает там симпатию и внимание его жены. То есть, а он считает, что это положено ему. Дальше психологи склоняются к тому, что корнем ревности является чувство своей слабости. То есть, если бы он чувствовал себя как бы уверенно, был уверен в себе, был уверен в жене, то как бы у него не возникали бы такие мысли. Так как у него есть какое-то внутреннее беспокойство, внутреннее несовершенство, то это толкает его, побуждает его воображение на какие-то фантазии. Соответственно, значит, эти фантазии могут иметь под собой почву, могут не иметь под собой почву. Но, казалось бы, она-то совсем не виновата, то есть на него напал, вот, а достаточно позорное испытание проходит она. Да, она проходит это испытание, но в результате этого испытания, если за ней ничего бы нехорошего не числится, то она выходит только в выигрыше. Она после этого беременеет, даже если до этого она никак не могла забеременеть. И он по собственному его желанию с ней развестись уже не может. То есть развод может состояться только в случае, если она попросит развод. Что?
Нет, что может быть. Женщина выходит выигрыш, а мужчина выходит проигрыш. Он как бы выходит опозоренный, потому что он как бы подозрил, что это новое мнение, а ничего не было. Выходит, что он просто как бы зря ее изменил.
Значит, не написано, что он где-то выходит опозоренным. То есть не написано, что там он идет и ему все пальцем тычут, как в случае с Халицой, что он идет разутый в одном сандале. Совсем такого нет. Что, Михаил?
Мужчина не просто, как вы говорите, что ему там что-то показалось. Это факты, что жена его уединилась с посторонним мужчиной. Он ее переждал, не уединяться.
Хорошо. Значит, галаху мы...
Я тут не обоснован. Все обосновано. И предупреждение так, свидетелей.
Так, я понимаю, что мужчинам тема ревности интересна, и у каждого есть что сказать. Вот я сейчас хочу как раз в этом увидеть не пшат, а ремес на ситуацию нашу с арабами, которые у нас здесь живут. Значит, то есть хотим мы или не хотим, но мы связаны с ними через эту землю. То есть и мы, и они находимся на этой земле, и мы вместе связаны. То есть у нас есть определенные отношения. Значит, то, что происходит, реально, казалось бы, вот мы себе живем и стараемся жить как люди, вы себя вперед старайтесь жить как люди. Насколько вы будете стараться, настолько вы будете и жить как люди. Вот. Оказывается, что они не стараются самостоятельно жить. и обеспечивать себя. Вот. Но все, что происходит, все успехи евреев, они к этому относятся очень болезненно. Почему очень болезненно? Потому что они говорят, как бы, это все на нас наживаются. То есть это все должно быть наше. Вот. А они живут в бедности, а мы пользуемся плодами своих рук. Тогда как они видят в этом свою собственность. Значит, в принципе, ревность исходит из сферы год. Это желание владеть, чувство собственности, потребность собственности. Вот. Да, это как бы извращенное чувство собственности, это чрезмерно. Вот, чрезмерное и неочищенное. Но получается, что да, они видят успехи, и эти успехи в них вызывают бы зависть и вызывают ревность. То есть почему другие пользуются плодами этих успехов? Вот. Соответственно, что надо делать? Надо добиться того, чтобы они получили плоды этих успехов. Вот. Каким образом? Вот. Как ведет себя ревнивый муж? Ревнивый муж ведет себя агрессивно. Значит, уединилась она или не уединилась, значит, это как бы уединение, это не запрет Торы, это запрет по мудрецам и Суры Худ. Вот. Запрет Торы – это запрет интимной близости. Вот. Но когда мы говорим, хорошо, у него проблема, в чем она виновата? Если ее приводят в храм, если с нее срывают головной убор, там ее заставляют пройти достаточно унизительную процедуру, значит, в том, что она завязана в этом узле отношений. То есть мы не виноваты в том, что мы хотим жить как лучше. У нас нету такого рэкета, такого бандитизма, такой клановости, как у них. И да, мы живем, получается, лучше. Вот. Когда там полгода назад Хамас заявил, или вы нам даете прививки от короны, или мы будем по вам бомбить. То есть, как бы, прививки вообще стоят денег. Прививки вообще, как бы, это плод определенных технологий. Вот. Что значит, если вы там будете умирать от ковида, так мы вам, мы заберем ваши жизни ракетами. То есть явно как бы психология человека, у которого внутри все кипит, который чувствует, что ему должны. Значит, в результате, да, мы видим, что прошлую неделю наше израильское общество пережило тоже неприятно. 11 дней было неприятных переживаний. То есть мы не можем сказать, а как бы это ваш психоз, это нас не касается. Вот оно нас коснулось. Значит, в результате понятно, Тора показывает, что если она чиста, значит, она от этого выиграет. Если она не чиста, значит, она от этого проиграет. Посмотрим, чисты мы от этого или не чисты, наше общество. И тут есть вторая вещь, которая у нас в этой уже недельной главе Бхагаватха. Я когда-то обнаружил много лет назад, что корнем из психологии к этой главе это учение Адлер. То есть Адлер сформулировал такую вещь, что принадлежность к группе, неважно, это семья, это компания, это фирма, это народ, это государство, принадлежность группе держится на трех точках, на треугольнике, треугольник Адлера. Это скует, то есть те преимущества, что человек получает от принадлежности к этому. Это ховод, это или тавкит, это обязанности человека, то есть что он обязан делать, у него есть какая-то функция, и это, значит, вот скует и шайхут, и чувство принадлежности, что человек гордится тем, что он принадлежит к определенной группе. Значит, как это связано с этими событиями? Очень просто. Вот. Ашер Рохбергер, житель Лода, вот, писал посты и пишет из гущи событий. И он в одной из своих статей он суммировал, а кто такие арабы Лода. Вот. И оказалось, что в Лоде есть три группы арабов. Есть те семьи, которые решили не уходить во время войны за независимость. После войны за независимость они сказали, что... То есть они решились остаться жить при евреях. Часть как бы убежала, часть осталась. Есть вторая, то есть они как бы они работали и до провозглашения государства, и после. То есть они, ну, как бы, они интегрированы. Вторая группа это коллаборационисты, то есть это те арабы, которые, некрасивое слово, территориях, но которые в той местности, где нет, нет юрисдикции израильской власти, они живя там, сотрудничали с евреями. И, соответственно, понятно, что в какой-то момент, если бы их раскрыли, то им бы грозила смерть их семьям. Поэтому Израиль предоставил им гражданство. И они и дали им жилье в Лоде. И третья группа это бедуины Негева, пустыня от Бершевы и южнее. С чем вы уже не согласны?
Третья группа. Это из Лода женились на женщинах из Газы.
Сейчас, подожди.
И у них очень много детей из Газы. Они вот гражданами Израиля живут в Лоде.
Я понял.
И матери, да.
Значит, я подозреваю, что Ашер, который живет в Лоде, он чуть-чуть лучше знает население, среди которого он живет. Так вот, третья группа это бедуинские кланы, которые история их поселения в Лоде такая, что когда после войны, шестидневной войны, Синай использовался Израилем как полигон для испытаний каких-то видов оружия. После того, как Синай отдали Египту, то Израиль лишился полигона. И значит, надо было где-то устроить полигон для испытания оружия. И самое подходящее для этого место от Бершевы до Эйлата. То есть выбрать там кусок пустыни, все равно пустыня. Вот, и там сделать полигон. Вот. Значит, решили сделать полигон. Оказалось, что там есть несколько бедуинских кланов, которые как бы перемещаются с места на место. Значит, но как бы нельзя рисковать жизнями людей, которые живут на этой территории. Значит, им предложили, им построили жилье в Лоде, им предложили переехать. Значит, часть кланов переехала в Лод, часть кланов сместилась в сторону границы с Иорданией. Значит, все. Как бы жители Лода, то есть есть еврейское население, есть арабское население. Вот это вот арабское население чувствует себя, то есть что значит чувствует себя? Они получают те же скуёт, что и граждане Израиля. Значит, более того, та часть, которая... Все эти три группы, они не перемешиваются друг с другом. Значит, девочки с Газы, невесты из Газы, это не специфика Лода, это специфика всего Ближнего Востока. То есть по всему Ближнему Востоку самые бедные женихи, у которых не было невест, это последние пару столетий. Вот это известная вещь. Значит, брали невесту из Газы. Вот.
Нет, это не во всех арабских странах. Хорошо. У тебя нет денег, ты не можешь жениться.
У тебя нет
денег. А здесь ты взял из Газа, и тебе государство платит.
Значит, во всех арабских... В Израиле.
В арабских странах не платят.
Везде
платят.
За женщин.
Государство не платит. Кроме Израиля нигде не платит.
Так.
Никто.
Значит, я не
за
так, Михаил, врагов. Я понимаю, что вы сегодня как бы пришли это нападать на государство в моем лице. Я не собираюсь отбиваться от имени государства. Я пытаюсь понять логику процессов, которые происходят. И пытаюсь их понять через призму Торы. Вот и все. Значит, проблема невесты с Газы меня сейчас меньше волнует, потому что она пока еще добавляет лишних деталей и уходит главная картина.
Их десятки тысяч.
На здоровье.
Врагов, которые здесь, которые тебя будут лично убивать.
Хорошо. Значит, то, что мы видим реально, даже по евреям Лода, по арабам Лода, что они из вот этого треугольника по Адлеру, значит, они получают те скуёт, которые, те преимущества, которые получают граждане Израиля. У них нет ховод, то есть им даются какие-то поблажки, так как все-таки они в Израиле меньшинство, и в силу каких-то, значит, проблем прошлого. Перед этими мы виноваты, потому что, значит, мы захватили их землю. Перед этими мы виноваты, что мы их выселили оттуда. Перед этими мы виноваты, мы пожизненно виноваты, потому что они вот, значит, с нами сотрудничали, поэтому мы должны кормить все поколения их семей. Вот. То есть мы должны как бы и государство чувствует как бы свой моральный долг, и они абсолютно чувствуют свой, значит, мораль, то, что им должны. Поэтому самые легкие способы заработка, наркотики и оружие, как бы это стало как бы центром Израиля по наркотикам и оружию. И даже волна убийств на почве чистоты семьи, чести семьи, которые прокатились несколько лет назад в Лоде, вот, ни одно из этих дел, по-моему, только два из них дошли до суда, а было ли осуждение, я не знаю. Вот, все остальные просто их свидетелей и потерпевших запугивали, вот, потому что в Израиле слабо действует вот эта вот практика защиты свидетелей. Все. Значит, итак, получается, спуйот есть, ховот нету, шаяхут. Кому они считают себя шаяхим? Гордятся ли они тем, что они являются частью израильского общества? Или что они граждане еврейского государства? Ответ нет. Поэтому то, что когда-то объяснил Адлер, он объяснил феномен, включая там, например, ситуации золотой молодежи. То есть вот ребенок растет в богатой семье, состоятельная, хорошая семья, благополучная, ребенок пользуется всеми благами, у него есть больше, чем есть у окружающих, он горд носить фамилию, эта фамилия открывает ему всевозможные двери. И вдруг этого ребенка находят там в какой-то бандитской группировке среди там отбросов общества, воров, наркоманов, которые там вынуждены, а он там добровольный. Вот. И это было шоком. Просто чуть тебе не хватало. Вот. И Адлер тогда это очень просто объяснил. Он говорит, ему не хватало функции в семье. То есть расходы его оплачивались, обязанностей у него никаких не было. То есть чувство принадлежности у него было к этой семье, но у него не было функции. Он чувствовал себя ненужным. А в банде он был нужным. Его поставили там на шухере, ему на него положились. Ему сказали выносить из дома сигареты и алкоголь приносить. И они ждут, что он принесет. У него есть функция. Вот. Добытчика. Да. Значит, вот этот вот треугольник Адлера, если мы посмотрим на нашу недельную главу, то он является ключом ко всем трем историям, которые есть во второй части главы. Значит, он является ключом к истории с хотим мясом, бунтом народа хотим мясо. Значит, В Торе используется асапсу термин. Вот. А Раши, ну, то есть асапсу, как бы сложное слово. Не будем сейчас искать его лексический смысл. Раши вдруг говорит, значит, это эрафрам. Вот. И получается как-то некрасиво, немножко таким националистическим уклоном комментарий. Может так показаться, что как бы то есть эраф раф это те иноплеменники, которые вышли вслед за евреями. Вот. Вышли и все чудеса, которые были для евреев, для них тоже были в пустыне. То есть они тоже прошли через море, они тоже стояли под горой Синай, они тоже питались маном, и чем еще им в пустыне было питаться. То есть ман выпадал и на них тоже. Вот. И как-то некрасиво. Чуть бунт, это значит вот эти вот. Это не мы. Евреи, они чистенькие. Вот. А логика Раши совсем как раз не в этом. То есть, да, мы по пшату видим, что наказан-то весь народ. Не сказано, что умирали только вышедшие с евреев. Умирали евреи. Значит, если умирали евреи, значит, и виноваты тоже были евреи. Тогда в чем идея Раши? Сейчас я увидел. Сейчас я сначала даже скажу и Раши, потом я дам вам слово. И, значит, идея Раши, как я ее понимаю, как раз четко по Адлеру. Раши говорит фактически, смотрите, значит, в пустыне они получали все, что получали евреи, то есть схуёт у них были. Вот. Ховот там вообще ни у кого никаких не было. Чувство принадлежности у них есть. Слегка про ховот сейчас отдельно скажу. Чувство принадлежности, да, они принадлежат, чувствуют себя частью еврейского народа. Но когда в пустыне получают приказ перепись населения, то переписывают только евреи. Если идет какая-то война, будет, то на войну призывают только евреев. То есть у евреев появляется функция тавкид, а эти они чувствуют себя ненужными. Они чувствуют себя иждивенцами. Поэтому в какой-то момент вот эта вот потребность чувствовать себя нужным толкает их к тому, что они фактически создают профсоюз вот, по защите прав народа. Народу не додают мяса. Вот, кто бы накормил нас мясом? Уже весь народ уже плачет, у них появилась функция. Да, Михаил.
Раф, он не был в лагере, он был снаружи.
В какой момент?
В пустыне. Нет. Всю дорогу 40 лет он не входил в лагерь Израиля. Он был рядом снаружи.
Так. Значит, я вполне полагаюсь на вашу память. Как там было на самом деле?
Вот про этого, который отец египтянин. Его не приняло ни одно колено.
Да.
Все, вот. Дорогу.
Секундочку. Когда перепись была? Через год. После исхода. Да? То есть первый год это была одна толпа, они все были перемешаны. Потом, когда перепись, когда уже начинается структурирование. Вот. Это то, что как раз описано в книге Бамидба. Вот. Народ начинает делиться на колено. Вот когда народ начинает делиться и строиться по коленам, тогда действительно этим, в этой, этим как бы вышедшим с евреями, в этой структуре места нет. Да. Но, то есть 39 лет я с вами еще могу согласиться. Но
сотни первый лет год... до этого они были разделены на колено.
Разделены были. Но это не значит, что они вышли из Египта дружным строем, и каждое колено под своим флагом. Вот. Они все вышли...
Каждое колено несло, несло кости своего...
Да, это Мидраш. Значит, другой момент.
Второй Песах, с этим связан, что эти, которые несли, несли кости, они были нечистые. Поэтому они мы не смогли на первый Песах сделать.
Так. Значит, первый Песах в пустыне они делают через год, правильно, после исхода. Вот. От чего, от каких костей они были нечистые?
Йосефа, Моше и всех.
И они неделю не могли до этого очиститься за 7 дней. Это отдельный вопрос. Значит, вторая вещь в недельной главе по модели Адлера это Эльдат и Мейдат, которые в пустыне, которые начинают в стане пророчествовать о смерти Маше. Откуда взялись эти Эльдат и Мейдат? Значит, традиция доносит такую вещь, что когда Маше говорит Богу, я не в силах нести весь этот народ, вот, Бог ему говорит, хорошо, выбери себе 70 человек, и я им дам от твоего духа, духа пророчества. То есть надо выбрать 70 человек, которые усилят лагерь Маше. Как выбрать 70 человек из 12 колен? И Маше берет с каждого колена равное количество. Вот тогда получается 72 человека. Но чтобы ни одно из колен не сказало, почему это с тех взяли по 6 человек, а с нас 5 человек. Что это за дискриминация? Значит, так с каждого колена взяли по 6 человек. Дальше надо отсеять двоих. Как отсеять двоих? Отсеять жребием. Каждый тянет бумажку. В результате 70 вытянули правильную бумажку, двое вытянули неправильную. 70 приглашаются быть старейшинами народа. Двоим говорится, все, спасибо за внимание, можете идти домой. Как бы в ваших услугах не нуждаются. Бог дает пророчество. Не 70, а 72. Получается, что они получили пророчество. Они чувствуют себя как бы частью этого списка людей, избранных. А функция у них забрана. Говорят, все, спасибо, вы можете идти домой. И это толкает людей на то, что они начинают пользоваться этим даром пророчества не так, как надо. Что они пророчествовали, что и поколение это умрет в пустыне, и что сам Маше умрет. Вот это вот понимание что человек должен, каждый человек должен, кроме скует плюсов там, и чувства принадлежности, еще и должен быть наделен функцией, это же мы видим, когда народ начинает двигаться станом, и Маше обращается к своему тестю, в этой главе он назван Хавалом, и говорит, пойдем с нами. Все, что Бог даст нам, мы поделимся с тобой. То есть он ему дает, как бы обещает, схует, так? И он говорит странную вещь на первый взгляд. Говорит, ты будешь нашим проводником, нашими глазами в пустыне. Зачем им проводник в пустыне, если они по облачку, облачко поднималось над мешканом, они собирали вещи, облачко переходило, они переходили за облачком, облачко останавливалось, они разбирали вещи. Зачем им проводник? Но Маше пытается дать ему, придумать ему искусственно какую-то функцию, чтобы он чувствовал себя нужным. Теперь возьмем арабов Газы. Значит, из вот этого вот треугольника получается так. Треугольника по Адлеру, они получают финансовую помощь, но дети растут, и детям надо чем-то заниматься. А спрос на рабочую силу только у Хамаса. То есть, кроме Хамаса, им идти некуда, некому обращаться. Растут, они должны чувствовать себя нужными. Плюс там еще добавляют еще какие-то копейки. Вот. И третье, чувство принадлежности. Кому им чувствовать принадлежность? Принадлежность к израильскому государству или принадлежность к освободительному движению. То есть получается, что ситуация складывается так, что, что им просто некуда идти. И некуда идти, вот вам, пожалуйста, как бы психология. Вырастет еще одно поколение, еще одно поколение, а ситуация, если не изменится в этом треугольнике, то ситуация с людьми не изменится. Теперь третья вещь, которая должна помочь нам понять ситуацию. Значит, в границе между прошлой недельной главой и этой недельной главой есть такой момент. Значит, прошлая глава, огромный кусок текста, 12 раз повторяет с изменением только имени колена, имени главы колена, повторяет приношение. Приношение глав колен, которые на мешках. Вот. Мудрецы при разбивке Торы на главы провели разбивку именно здесь. после приношения 12 колен, пауза, а на следующую неделю, с чего начинается глава Бхагаватха, начинается с того, что Бог, что Аарон должен зажигать свечи, ухаживать за, за минорой и так далее. Функция Аарон. Вот. И устная Тора говорит, а как же это связано? Вот. Это очень просто. Значит, когда главы колен один за другим приносили приношение на мешкан, то в какой-то момент Аарону стало стыдно. Говорит, а я-то не додумался принести. Почему я не додумался? Почему они сообразили раньше меня? И Бог ему говорит, не волнуйся, их приношения, они привязаны ко времени, но твоя функция, то, что ты отдаешь своим, своими действиями, это навечно. Значит, фактически то, что здесь разделяется, между главами колен, которые административная власть, да, и Аароном, который символ власти духовной. Значит, теперь, что нам это разделение или сочетание одного со вторым дает? Значит, часть присутствующих знает, что я когда-то начинал с медицины, и поэтому мне легче, я мало что понимаю в политике, заявляю честно, вот, и в общественной жизни. Вот, я пытаюсь какие-то, есть такой принцип в Цефри Яцера, модель Ашана, Ламшана Нефеш. То есть есть какие-то законы абсолютные, которые работают и там, и там, и там. Надо просто уметь переносить. Когда мы переносим истинные законы с одной площадки на другую, то тогда нам становится понятно, более очевидно, что, что не хватает в решении задач, для решения задач. Значит, именно поэтому мне легче как бы, идти от организма к обществу. В организме, по крайней мере, сформулированное на сегодняшний день, это нейрогуморальная регуляция. То есть есть два способа управления клетками организма. Значит, один способ – это через цепочку нервных волокон. Второй – это когда, допустим, гипофиз вырабатывает какие-то гормоны, служебные гормоны, которые доходят до определенных клеток, органа или группы клеток и передает им информацию там активизировать функцию или подавить функцию там и так далее. Значит, организм устроен так, что невозможно каждой клетке организма подвести нервное окончание. Очень дорогостоящая вещь. Вот. Нервная система у нас имеет безусловное преимущество. Одно из самых известных преимуществ, что нервные клетки не нуждаются в инсулине. нервные клетки могут сахар потреблять без инсулина. Вот, а все остальные клетки организма, да, зависят. Давайте потом. В принципе, невозможно подвести к каждой клетке организма нервную клетку. Вот. Поэтому нервная система управляет в основном двумя главными функциями. Это мышечный аппарат. То есть тут как бы, действительно идет иннервация. И кожа и слизистая, то есть контакт с окружающей средой. Это там, где действительно присутствие нервных клеток есть и много. Во внутренних органах как бы большей частью нервная система бессильна. И работа там печени, там поджелудочной, селезенки, тимуса, щитовидки там, и так далее, не регулируется нервной системой. Значит, есть где-то места, где есть присутствие нервных окончаний, есть места, где нету. Вот. Когда ломается кость, то кость не болит. Вот. Болит сдавленная мягкая ткань. Почему? Потому что в мышцах нервное окончание есть, в кости нет. Значит, если мы это опять, итак, на уровне организма получается так. Есть разные гормоны. Есть гормоны специфические, неспецифические. Есть гормон, который подходит там ко всем клеткам организма, как преднизолон, например, кортикостероиды. К любой клетке он войдет в любую клетку. Вот. Есть гормоны, которые очень специфичны, которые подходят только к определенным небольшим группам клеток. Там, допустим, есть служебный гормон, который там отдает приказ островкам Лангенгарса поджелудочной выработать инсулин или подавить выработку инсулина. Все, есть небольшая группа клеток, которые получают этот гормон. Он прошел весь организм. Вот, и больше на него никто не отреагировал, кроме этих клеток цели, к которым он был послан. Если мы переводим эту регуляцию на уровень общества, то происходит простая параллель. А именно, есть общество тоже нуждается в двойной регуляции. Общество не может быть управляемо только нервной системой. Аналог нервной системы в обществе – это властные структуры. Можно ли построить общество только на полицейском режиме? Ответ – нет. Невозможно. Значит, для объединения общества нужна еще вторая форма регуляции, а именно объединяющая идеология. В каждой стране есть какая-то объединяющая идея, которой народ гордится. В Америке, в Австралии, в Швейцарии, в России, везде есть какая-то объединяющая идеология.
Америке нет.
Значит, пока есть. Насколько
уже
она,
разделилась.
Насколько
есть
она сильна или слаба, пока она есть. Пока они все себя считают американцами, пока они все считают, что их защищает американская армия, все гордятся американской армией, все гордятся свободой, то есть ни один негр не полезет сквернять статую свободы. Вот. Значит, несмотря даже на то, что она срисована с белой женщиной, вот. Не черная. Значит, каждая страна, каждый народ имеет какую-то объединяющую идеологию. Значит, когда мы говорим про конфликт, который у нас есть сейчас, то это не конфликт народа против народа. Это не арабы против евреев. Это не конфликт ислама против иудаизма. Это конфликт фактически, то есть то, что было очевидно, что они стреляют из-за спин женщин и детей, из детских садиков и из больниц по нашим женщинам и детям. То есть это конфликт морали против другой морали. У нас одна мораль, и у них другая мораль. Значит, решение, то есть если мы говорим на уровне государства, есть или любой группы, есть административная структура, есть идеология. То, на чем провалилась сначала американская идея. Американская идея была в том, что сытый, довольный жизнью человек не пойдет воевать. Ему есть что терять. Если человек живет хорошо, то он не пойдет, потому что ему есть что терять. Вот. Идут воевать те, кому нечего терять. Это была американская идея, которая с треском провалилась падением близнецов. Стало очевидно, что те, которые против, то есть пошли, они пошли, это были те, которые хорошо жили. Это не от безысходности люди пошли, а люди пошли. Люди не из-за денег люди пошли, люди вкладывали туда деньги. Бен Ладен из очень богатой семьи, он вложил очень много денег в это, в террор, инфраструктуру террора.
Не своих.
И своих, и не своих. Но в это люди вкладывали. То есть идея, что на войне только зарабатывают, и поэтому войны нужны для того, чтобы кто-то на них обогатился, очень много вкладывают без цели вернуть эти. И это у нас как раз еще прекрасно прописано в Мидраше, в Торе описано, что Каин, и поднялся Каин на Авеля, и Мидраш говорит, а за что поднялся? Что причина того, что Каин поднялся? и выдает три варианта ответа. Значит, один вариант, что он поднялся из-за дополнительной девочки, что с каждым из них родилась, с одним родилась одна девочка, с другим родилось две девочки. Значит, этому и того, как бы, каждому по одной, а одна не необходимая, как бы не, то есть дополнительная. Вот из-за нее поднялся. Вот. То есть, чтобы подчеркнуть отличие от мира животных, где там два самца могут сражаться за самку. Вот, но это сражение необходимо жизненно. То есть тот, кто победит, тот оставит потомство. Тот, кто проиграет, значит, останется без дел. А тут подчеркивается, что нет, это не для продолжения потомства, а дополнительное плюс. Второй вариант ответа Мидраша, что спор возник из-за имущества. Один говорит, там, моя вся земля, другой говорит, а мое все, что на земле. Говорит, не топчись по моей земле, а ты, значит, снимай одежду. И там, в конце концов, поднялся один на друг. И третий вариант Мидраша, третий вариант ответа, что они поспорили, на чьей территории будет стоять храм. Понятно, что где Каин и Авель, где храм. Вот, но надо понимать, что это язык Мидраша. Вот, это как, где кура, где твой дух. Да? Значит, это язык Мидраша. Что Мидраш хочет сказать? Он говорит, что есть три причины войн, то есть и вообще всех убийств на земле. Значит, первая причина это из-за ненеобходимой женщины, то есть какие-то любовные треугольники. Вторая из-за имущества. Третья, на чьей стороне правда. Кто прав. То есть войны идеологические. И мы видим, что если там время Трои, там, за что была разрушена Троя, за Елену Прекрасную. Там, за что столетняя война между Англией и Францией, тоже какие-то там любовные интриги дворов. Если мы видим там, допустим, 20 век, то идеология здесь, идеологии прикрывались, а цель была просто захват. То есть война за ресурс. Территориальные, человеческие, земельные там, и так далее. Движимость, недвижимость. Вот. Но конец 20 века и 21 век перешли уже в войны именно на тему идеологии. То есть на чьей стороне правда? Кто прав? Война с исламом – это не война. То есть пытались отслеживать денежные потоки, значит, не остановили это. Европа не остановила этого серьезными, потрясающими полицейским режимом и полицейским контролем. Все равно теракты, когда как бы был приказ, теракты были. Вот. И никакой полицейский режим этого не сдержал. Почему? Потому что нервная система не борется с гормональными нарушениями. Вот. Гормональные нарушения могут быть исправлены только с помощью опять же, от того, чтобы отрегулировать гормоны. То есть на почве идеологической войны должна быть, соответственно, победа может быть оказана только с помощью идеологии. Вот. И в этой ситуации у нас Тора показывает, вот есть главы колен, есть как бы административная система, а есть Мишкан, а есть Аарон, который символ духовности, который символ морали, символ идеологии. Так вот, получается, что мы не имеем дела с каким-то конкретным народом, потому что арабских народов вокруг полно, и не всем вообще это интересно. Вот. Мы не имеем дела с исламом. Ислам это большая религия, и есть разные там шииты, сунниты, есть многим вообще на Израиль наплевать. То есть никто не видит себя борцом против, так, чтобы весь ислам видел себя борцами против евреев. Нету такого. Нет. Мы имеем дело с определенной группой людей, у которых своя идеология. И эта идеология фактически антагонист, анти нашей израильской идеологии. Вот. Вопрос, сформулирована ли кем-то и где-то наша израильская идеология. Вот. И вот тут как раз ответ не. Что, Михаил? Да.
Всех террористов 100% есть одно общее. Психические проблемы.
Так.
Нет террориста без психических
проблем. Значит, да. Михаил, чуть-чуть зная психиатрию, скажу так, что критерием психически больного человека является то, что он не считает себя больным. Любой психически здоровый человек сомневается в своей психической нормальности. Человек, который не сомневается в своей психической нормальности, ненормальный.
Все террористы подконтрольны спецслужбам. Сейчас нет ни одного свободного террориста. Все находятся под...
Не знаю, у меня мало друзей террористов. Вот, поэтому мне собрать такую статистику пока невозможно. Вот. Значит, а если все они психи, значит, они должны быть под контролем психиатров. Значит, психиатры должны быть самыми осведомленными в мире террора. Ответ на практике нет.
Пример Бен Ладена. На кого работал? На какую спецслужбу?
Так, а диагноз у него какой? Значит,
на какую службу? Он работал на ЦРУ.
Он работал на ЦРУ раньше. Он был воспитанник ЦРУ. Вот. Он был воспитанник, и он ушел.
И всю жизнь он на ЦРУ работал.
Значит, про всю жизнь это громко сказано. Но он был воспитан.
Говорил, что вот эти близнецы, это спецслужбы.
Значит,
а вот через неделю после близнецов
там в Вашингтоне начали получать письма.
Да, были с отравленными.
И знаете, откуда они шли? Из той же лаборатории, из которой Кабир ушел.
Из Китая?
Форт Детрик.
Так, ладно, хорошо. Значит, вернемся все-таки к нашим реалиям. Американские меня волнуют, но сейчас пока чуть-чуть меньше. Потому что дальше и по времени. Значит, то, к чему я сейчас подвожу, что в принципе, если даже Легавдиль мы возьмем Россию, то после развала Советского Союза, когда рухнула идеология коммунизма, поначалу не было никакой идеологии, кроме как хорошо жить, а потом начали раскручивать Русскую Православную Церковь как институт идеологический. Там и Новодворская там как-то сформулировала, я не помню сейчас точно, что в лице РПЦ получили и обком, и инквизицию одновременно. Кажется, так сказать. Значит, казалось бы, кто должен сформулировать, на ком лежит ответственность, сформулировать идеологию израильского общества, на раввинистических авторитетах, на людях, которые претендуют на духовное лидерство. Значит, так должно было бы быть. Что было на самом деле? На самом деле получалось так. Значит, вот был праздник Шавуот. Какие темы обсуждались в раввинистических кругах? Очень обсуждалась тема Нетилат Йода. Вот. Почему? Ну, понятно почему. Потому что часть народа будет ночью не спать. Значит, утром надо делать Нетилат Йода с брахой, без брахи. А если днем чуть-чуть вздремнуть, надо делать Нетилат Йода с брахой, без брахи. И так далее. Серьезная тема. У нас тут столько всего вокруг в стране происходит. Вот. Обсуждается такая серьезная галахическая вещь, от которой не отвлечься. Она разработана, но каждый год это же повторяется. Каждый год у нас праздник же приходит, каждый год надо людям напоминать эту тему. Вот. Другое проявление. У нас идет операция «Страж стен». Значит, все раввины молчат. Ни один раввин не высказался, что и как надо делать. Единственный, который высказался, которого вообще мало кто знает, я даже не запомнил его имени, вот, это тот, который считается раввином партии Ноам, которая вошла в блок, который смотрит же, и как бы благодаря этому они попали в КНЕС. Значит, и он высказывает, как бы он обращается к Цагалю и говорит там: Цагаль должен стрелять если террористы прячутся за детей, значит, надо стрелять по этим детям.
То, что надо Хамас.
Значит, и он говорит, наши дети там Ашдода, Ашкелода нам должны быть дороже, чем дети Газы. Значит, если террорист прячется за детей, надо стрелять по детям. То, что его Цагаль не услышал, это понятно. Вот. Кроме как в СМИ это никуда не попало. Вот, но это высказывание очень далеко от реальности. То есть человек далек от реальности, от израильской. Значит,
Хамас тоже сам не
верит. Да, наверное, Хамас его и процитировал. И Аль-Джазира, наверное, сделала ему хороший пиар. Наверное. Вот. Вопрос. Высказал ли он, явился ли он как бы лицом израильской морали? Ответ нет. То есть получается, что в ситуации, когда они, прячась за детей, стреляют по нашим детям, а мы, прикрывая своих детей, не стреляем по ним, потому что они прячутся за своих детей. Это конфликт морали. И это должно было духовное духовенство Израиля, раввинистический круг, уважаемые раввины, известные, должны были это сформулировать. Должны были представить миру как конфликт морали против другой морали. Еврейской морали против нечеловеческой морали. Другой пример проявления, то есть есть идеал, да, есть то, как оно должно быть, есть то, как оно есть. Как оно есть, вот, значит, заключен договор о прекращении огня, заключен, подписан, значит, нигде не опубликован его текст, то есть его текст неизвестен, и тут же сегодня утром Гафни от представителя Ягоду Татара партии в Кнессете обращается к Нетаньяху с просьбой, требованием запретить евреям подниматься на храмовую гору. Для нас это настолько ценное место, что мы будем на него смотреть со стороны. Надо запретить евреям подниматься. У меня лично очень большие сомнения по поводу того, что это он сам вот так просто сейчас решил поднять эту тему, а не это Хамас поставил в условие, что евреи не будут подниматься на храмовую гору.
В 67-м году, поэтому и вернули.
В 67-м вернули Иорданию.
Поэтому, чтобы религиозные сказали, нельзя.
Нет, не поэтому.
А почему нельзя?
Потому что
случайно не пройти, что...
Значит, Михаил. Даяну, который отдал храмовую гору в юрисдикцию.
Это не он отдал, кто такой Даян.
Значит, почитайте историю. Кто отдал, это Даян.
Ну,
это его Даян фраза отдал. «Зачем нам нужен этот Ватикан?» Это его фраза, и он позвал туда вахт. Вот. Значит, бежал ли Даян советоваться с религиозными авторитетами, почему-то история умалчивает.
Да, но история, вот и, так сказать, и Госсенберг, но не было ума все это говорит. Чтобы он сам решал. Значит, это не его компетенция.
Значит, его сыну больше известно про ум своего отца. Вот. но не названо имя ни одного раввина, с которым Даян посоветовался отдавать ли Иордании власть над Храмовой горой. Значит, то, что харидимному кругу да, страшно, чтобы Храмовая гора была в еврейском, в еврейских руках, это да. Вот. Но вопрос заключается в том, что есть ситуация в стране, ситуация со страной. Вот. Духовные лидеры нации абсолютно не никак не интегрированы и не берут на себя ту функцию, которая должна быть. У нас в Израиле как бы есть, то есть перенести это на организм мне очень трудно, потому что у нас и нервная система буксует, вот, а с гормональной так вообще колоссальные гормональные нарушения. Вот. А победить мы можем только четко сформулировав. Сейчас я видел, сейчас дайте я это скажу. Я дам вам. А победить мы можем только четко сформулировав свою позицию. Я не верю, что Цагаль будет через 5 или через 20 лет начнет стрелять по арабским детям. Не верю. Вот. Но потому что евреи всегда на протяжении последних 3300 лет показывали миру такой уровень морали, который для других казался недостижим. Так по чуть-чуть человечество двигалось вперед. Значит, поэтому будет ли тотальное уничтожение, значит, неважно, есть там или нет, Израиль никогда не будет вести себя в Газе, как Россия вела себя в Чечне или в любом другом месте. Не будет. Будет ли когда-то Россия себя вести так, как Израиль? Ко времени Машеха, наверное, да. Раньше не верю. Значит, дело в том, что эти события, мы видим, что сейчас страна переживает череду неприятных событий с разных сторон, которые надо правильно оценивать. Кто должен давать оценку? Кто должен объяснить людям, что происходит? Безусловно, духовный авторитет. Это функция. Это функция гормональной системы общества. Значит, то, что у нас происходит, у нас каждый прячется в свои кусты, и каждый оценивает ситуацию, исходя из своих иллюзий. Значит, приведу элементарный пример, который, опять же, вот у нас сейчас на глазах. Произошло две трагедии подряд. Трагедия на Мироне, Гладбаумер, и трагедия в Гевадзееве, в Карлин-Солинской синагоге, синагоге Карлин-Солинских евреев, значит, в праздник Шавуот. И даты, и место очень-очень очень символично. Значит, как эти трагедии были объяснены религиозным эстаблишментом? Значит, первое – это гзера. Гзера – это такое удобное слово. Значит, это какое-то непонятное, необъяснимое решение Бога. Так оно должно произойти, и все. Гзера мишамай. Все. Значит, вот как в иврите, вот лигзор это и постановить, и отрезать. Вот гзера это вот как сказал, как отрезал, это калька с иврита, в принципе. Вот. Первое объяснение это гзера. Вот. Второе объяснение, ну, Бог к чему-то хочет нас же научить, да, надо же сделать какой-то вывод, чему Бог, за что это гзера, надо же знать, за что гзера. Синапхина, беспричинная ненависть. Вот он, универсальный ответ, который лежит в кармане 2000 лет, немножко рановато. На месяц раньше начали говорить про Синапхинам. Хорошо бы это говорить в Бен-Амицарим между 17-м Тамуза и 9-м Ава. Вот. Там, понятно, все будем говорить, как мы, вот недостаточно мы любим друг друга. Вот. Попастимся и вперед. С той же песней. Значит, Синапхинам универсальная. Чем мы больше стали ненавидеть друг друга в этот период, за этот год, по сравнению с прошлым годом, или по сравнению с 20 лет назад, или по сравнению с 200 лет назад. В чем у нас так сильно усилилась Синапхинам, что у нас оба праздника были омрачены. Пример, приведу пример, значит, одного религиозного человека, с которым молюсь в одной синагоге, который, да, верующий, религиозный, там и молится, и уроки, все как положено. Правда, работает. Значит, но у каждого есть свои недостатки. Он и его семья активные антипрививочники. Вот. И когда я его спросил, говорю, хорошо, вот есть две трагедии произошли. Как ты это объяснишь? Вот. Он говорит, ну смотри, во-первых, хахамим говорят, что это синапхинам. Что это гзера, это синапхинам, за беспричинную ненависть. Я говорю, какая здесь беспричинная ненависть? Говорит, знаешь, вот эта вот волна прививочники против антипрививочников, говорит, она в отдельных местах зашкаливала настолько, что это уже, да, переходило границы уже, это уже могло считаться ненавистью. Говорит, ведь смотри, ведь посмотри, какой двор пострадал. Карлин Столин. Вот, это те, которые были самые примерные, выполняли все инструкции Минздрава, и все привились, и все соблюдали дистанцию, и все носили маски. Что вот именно у них случилось это несчастье. То есть какая-то картинка мира, которая есть у человека. Вот. И, естественно, то, что происходит, человек как бы оценивает сквозь призму своей картинки мира. Вот. Если посмотреть на это как бы чуть-чуть отстраненнее, то, опять же, мой товарищ Аша, которого я уже сегодня упоминал, вот, там много лет назад носился с мыслью, что пытался как бы объяснять разным религиозным людям, так как вы про это не слышали, то это результат его усилий, вот, значит, что техника безопасности на самом деле это заповедь ТО. Что соблюдать технику безопасности это заповедь ТО. Значит, у меня то ли марокканский, то ли иракский там сосед в соседнем доме живет. Там, когда я бегу в синагогу, там сидит несколько мужиков на лавочке. Вот, не наши. Я не знаю, они иракские или марокканские. Вот. И он мне говорит, ну, смотри, что здесь непонятного? Написано же «Вэшамру аднафшатэйхэм». Значит, есть в Торе заповедь. Бог говорит, храните ваши души, это уже стало как бы как песня, да, у нас вот, больше по Высоцкому, да. Но шамру, как бы храните, оберегайте. Там спасите нас. Храните, то есть оберегайте ваши души. То есть, грубо говоря, есть эта заповедь Торы, устной Торы, воспринимается так, как заботьтесь о своем здоровье. То есть все, что представляет опасность для жизни, запрещено по Торе. Это идея. Значит, Талмуд там приведет частный случай этого, это там не кушать мясо и рыбу с одной тарелки. Почему? Потому что там возьмешь рыбу, мясо, а там большая косточка, а потом возьмешь кусочек рыбы, а там маленькая косточка. Сознание может так быстро не перестроиться, вот, и косточка это станет поперек горла. Вот, поэтому мы кушаем сначала рыбу, а потом моем посуду или меняем посуду, а потом кушаем мясо. То есть не кушаем мясо и рыбу с одной тарелки. И сначала кушаем рыбу, потому что в рыбе маленькие косточки. Потом еще додумали сделать гефилте фиш, потом уже появились филе, которое мы сейчас спокойненько кушаем. Там нет никаких косточек. То есть технологии растут. Со времени Талмуда тоже что-то изменилось. Вот. Но Вэшамру этнафшатэйхэм, альнафшатэйхэм, это не только значит, не кушать мясо и рыбу с одной тарелки. Это включает в себя еще массу вещей. Обе трагедии случились на том, что использовались какие-то постройки, в обоих случаях трибуны, которые как бы использовались не в соответствии с текеном. То есть первый раз там на нее забралось огромное количество людей, гораздо больше, чем надо, чем она могла себя, значит, вместить. И второй раз в Гивазеве случилось то же самое. Тут все элементарно просто. Это все элементарно просто, как если есть ограничение, что в лифт может войти там 4 человека или 6 человек, то не набьется туда 30 человек. Почему-то не набьется, потому что как бы, народ знает, народ боится. Вот. А если бы этот лифт был на Мироне, сколько бы человек туда бы набилось? Или на Тише у Рэбе, вот сколько бы человек туда всунулось? Вот. Не важны возможности этого лифта, важна душа. А оказывается, что законы физики, они тоже от Бога. И невозможно всем жить по логике. Это истории про Ханину Бандосу, что тот, кто приказал маслу гореть, может приказать и уксусу гореть. То есть Бог может, конечно, все, вот, но Бог... Да, но это написано у Рамбама, вот, и с этим не все согласны. Да. Не все понимают это как галаха. Мишну Бруру это не попало. Вот. А учат в основном Мишну Бруру. То есть, если все от Бога, значит, Бог может все. Если там такая душа на этом святом месте, вот, значит, она перекрывает все законы физики. Вот. Значит, стоишь ты или висишь в воздухе. Тем не менее, мы видим в этот же самый период, мы видим, что между двумя этими днями, между Лагбаумаром и Шавуотом, была очень опасная ситуация на день Иерусалима. Потому что беспорядки, которые в Восточном Иерусалиме были, плюс то, что это еще месяц Рамадан, плюс то, что началось выселение этих семей из Шейх-Джара улицы. Очевидно было, что волна народа с флагами, это традиционное каждый год шествие, идет через Восточный Иерусалим в сторону Котеля. В этом году полиция предупредила, говорит, места традиционного шествия опасны. То есть явно, то есть мы не перекроем все. Вот, будут попытки теракта. Значит, и народ, мы были там в Иерусалиме, вот, народ шел, значит, вот традиционная улица Яфа, вот, там не было никого из этого шествия. Народ шел как бы улочками вокруг, там через Агриппас, там Бен-Иуду, там и так далее. Шли вокруг, меняли маршрут. Кто-то шел так, кто-то шел так, группами. Вот. Но слава Богу, в Иерусалим, в день Иерусалима, никакой трагедии не произошло. Потому что есть понятие «вышамру аль-навшатых». Как бы оберегайте вашу душу, как-то сохраняйте жизнь. Так, сейчас
вопрос.
И да, значит, если мы сейчас начинаем вопрос, тогда мы уже вторую тему, я тогда дам следующую. Да, да, все, вопрос, да.
Первый же сказали. Шейх Сара. Как это называется у нормальных людей? Это праздник? Вы не знаете даже.
Шимон ха-Цадик. Ну.
Шейх Зарат называет пропагандистом террористом.
Нет, секундочку. Значит, Шейх Зарат, Джарах, это название улочки. Вот. К сожалению, так как там значит, нету улочки Шимона Цадик, то район это, да, район этот возле могилы Шимона Цадик. Да.
Вы думаете, что решение суда как раз в это время это совпадение?
Значит, я думаю, что это просто не додумали. Вот. Неужели...
Или умышленно?
Умышленно это сделать на Рамадан? Да. Не знаю.
Да. За границей. Все говорят, это Нетаньяху дал указание суду.
Значит, если бы Нетаньяху мог спокойно давать указания суду, вот, он бы так не боролся туда не попасть всеми силами. Вот, значит, все-таки у нас не то же самое, как уголовные дела в России, открываются по звонку Путина в прокуратуру. Открываются и все. Да. Вот. У нас пока, слава Богу, не так.
Делать нечего, только прокуратура звонит. Это российские войска в Чечне. Они резали головы своим солдатам?
Я не понял
это
вопроса.
Они напали на школу в Беслане? Ну. Это они напали на театр в Москве? Это они напали на Дагестан? Нет. Головы резали не только чеченцы. И там выстрелили сотни тысяч людей.
Причем это вообще?
Формулируйте вопрос.
Вопрос?
Я
справка.
Да.
Украинские националисты и бандеровцы участвовали в Чечне вместе с террористами. И в войне в Грузии
согласно русским СМИ.
Да.
Да. И вывод.
Вывод?
Да.
Я хочу вот напомнить, 2000 лет назад в связи с Храмовой горой император Адриан предложил мудрецам прекратить готовить восстание. Теперь я вам разрешу, или я вам построю храм, например, разрушенный храм. И они отказались. Почему они отказались тогда? Почему отказались в 67-м году? Тот же самый вопрос. Потому что народ не готов, чтобы был храм.
Тогда они отказались, потому что Адриан хотел построить храм римский, а не еврейский.
А не еврейский.
И вот это христианское, с одной стороны, это как... клипа. Слева христиане, справа мусульмане. Это они как кожура на плоде, они как бы охраняют нужного времени храмовую гору.
Да, от евреев охраняют.
Можно задать другой вопрос?
Да, пожалуйста.
Потому что там есть место святая святых. Сюда евреям нельзя.
Михаил, значит, во-первых, сейчас, одну секунду. Значит, есть по Торе три махане. Махане Шхина, Махане Леви и Махане Исраиль. Значит, на Храмовой горе точно известно, где место было храма, а где достройки, сделанные Иродом. Значит, евреи, когда поднимаются... Евреев ведут только по тому периметру, который достройка Ирода, и ни в коем случае не углубляются вовнутрь. потому что там уже есть опасность, что это будет территория храмового двора. Значит, это раз. Но вторая вещь, даже на это место, то есть это Махане Леви, это не Махане Шхина. Вот, туда все поднимаются, окунувшись в микву, в чистоте, снимая, не в кожаной обуви и так далее. То есть соблюдая законы, насколько это возможно, кроме туматмы. Все остальное соблюдаем. При этом у нас есть замечательный спор в Талмуде. Значит, есть ли тума у гоев? Мертвое нееврейское тело, оно метаме, оно оскверняет или нет? Значит, как бы, если идти по пшату Торы, то получается несколько ситуаций, когда, когда очевидно, что там, допустим, в 40-м году гуляния в пустыне, они идут на войну, и с войны все вернулись живыми. Вот. Тем не менее, они очищаются. Очищаются, значит, а как же? Значит, там нам же сказали, что мертвое нееврейское тело не оскверняет. Наверное, там было несколько еврейских перебежчиков, вот, и они как раз вот погибли в этой войне. Вот. Значит, вот это вот отговоркой, что нееврейское тело ломе-таме, что нет тумы, у нееврейской женщины нет меды, только у еврейской. Нееврейское мертвое тело, нет тумат мед. Вот это нас вполне успокаивает и дает нам возможность спокойно смотреть, как собирается там 150 тысяч арабов на молитву на Храмовой горе, как Арафата чуть не похоронили на Храмовой горе, как на территории Храмовой горы есть ряд могил каких-то там мусульманских шейхов. Вот. Нам это не мешает, потому что там, где нет чистоты, нет тагары, там нету тумы. Вот у евреев есть тагара, значит, у евреев есть тума. А у них нет ни того, ни другого. Вот. Это попытка успокоить себя, закрыть себе глаза. Да, Таня.
Да, я хотела сказать, во-первых, что я очень восхищаюсь Рафаэля, что вы фактически единственный человек, который, так сказать, нашел смелость сказать без вот этих вот всех священных как бы коров о трагедии на Мироне, о том, что это техника безопасности. Ну и перед этим у вас был еще урок, тоже как бы подробно этому посвященный разбору. Там.
Да, но понимаете, услышало это 30 человек, а потом собрались в синагоге Гивадзеве пару сот человек. Вот в этом и разница.
Да, да, но все равно, понимаете, 30, а... Мы рассылаем ваши уроки, а кто-то еще, я надеюсь, еще разошлет, потому что это невозможно слушать, понимаете, как говорят, что эти люди там осветили мир,
да.
Как они искупили наши грехи, как они очистили, ну и так далее. Вот, я училась на физфаке, у нас завкафедрой был еврей. И у нас вся кафедра была евреев. И когда наш завкафедрой приходил и видел, как это, знаете, называется, ну, сопли, когда там провода не там висят, где надо и так далее, он это все рвал и выбрасывал, это называлось еврейский погром. Вот. И нас воспитали, вы знаете, что я просто прихожу в бешенство, когда я вижу вот это несоблюдение техники безопасности. Нам это просто в костях у нас это сидит у всех. И это, а Тора это же тоже воспитывает, так это тоже должно сидеть в костях. И это совершенно непонятно. Вот.
Это очень понятно. Значит, был знаменитый спор во втором веке Раби Элиэзера и Хахамим. Раби Элиэзера и Гурханас. Спор вокруг песни. С этого момента, после этого спора трагического, галаха не ориентирована на законы мироздания. Галаха принимается голосованием мудрецов. Что мудрецы сказали безопасным, значит, оно будет безопасным. Вот что сказали опасным, будет опасным. Что-то гор, что-то мы, решают мудрецы, они объективно законы мироздания. Вот. Сейчас пришло время, что нам пора с этой иллюзией расставаться, а тяжело. Что не мудрецы решают, есть брожение после выпечки, вот. А микроскопом можно это легко проверить. И ковид тоже. Как бы не мудрецы, сколько чуши было, за что нам ковид.
Ужас.
И ужас, за вот эти вот проклятые телефоны, смартфоны и так далее. Потому что мужчины смотрят там всякие непристойности. Вот за это нам такая эпидемия.
Но главное, что не любим друг друга. Это всегда главное.
За все, что угодно. Кроме гигиены. Кроме вопросов личной и социальной гигиены. Понимаете? То есть и за ту же Синатхинам, конечно же.
Социальная
гигиена. Общественная. Есть такое. Посмотрите в Google.
И это опасно, потому что делаются же неправильные выводы. Синагоги закрылись. Я слышала урок на эту тему. Очень, так сказать, уважаемый, что синагоги закрылись. Это значит, что не самое главное молиться в синагоге, а это значит, что мы неправильно молимся, что мы все у нас...
Все во время молитвы разговариваем.
Мы не учим внутреннюю Тору, а там сказано, как нужно на самом деле любить друг друга, а мы молимся и не любим друг друга. Ну, и вот нам закрыли синагоги из-за этого. И все, понимаете, и больше нет причин. И вывод же получается неправильный. Люди не учатся тому, чему нужно, чему Бог хочет, чтобы мы научились.
Смотрите, неправильно поставленный диагноз не дает возможности правильно лечить.
Да.
Поэтому... Будет продолжаться. У нас еще эта неделя. Да, у нас в Торе три бунта. Вот, значит, Эреф Раф, Эльдат и Мейдат и Мирьям. Вот, так что еще до конца недели будут еще какие-то много интересных событий.
Рафаэль, можно вопрос?
Сейчас, тут тянул руку. Да, Абрам.
Вы из Кемпсиби, я вот сказал, когда убийцы не получают наказание, которое они заслуживают в покое, и когда они получают
написано.
Повторите вопрос, пожалуйста. Не слышно было.
В Перке Авот говорится, что эпидемии приходят за несоблюдение шмитот и за ненаказание убийц. Вот. А как быть с Китаем, Индией, где Шмита не обязана? Смотрите, значит, по крайней мере, я не видел какого-нибудь уважаемого рава, который бы упомянул Пиркей Авот, вот то, что вы говорите сейчас, во время эпидемии. Потому что не наказание убийц, это лезть в политику, в кавычках. Это влезть в вопросы государства. Вот. А Шмитот, значит, ну, как бы тоже, что можно сделать, кроме царь-быдя. Вот сейчас следующий год будет Шмита. Вот посмотрим, насколько она исправит все положение. Сейчас тут Рахель. Да, Рахель.
Да, я хотела спросить, вот мы как бы говорим о том, что, ну, вот нарушается техника безопасности, что вот раввины, вот то, что мы сейчас говорим, раввины Аллаха, она не как бы решается, не связана, как вы сказали, с вопросами мироздания. Мне всегда вот как бы хочется, когда я общаюсь с людьми, которые вот так вот говорят, мне всегда хочется об этом как-то хотя бы намекнуть, и у меня никак не получается. Вы как-то могли бы посоветовать, как можно это сказать? Я сижу, слушаю, понимаю, что надо что-то сказать, и у меня не получается.
Не знаю. Что, как бы вы ни сказали, вы нарветесь на грубость. Вот. Потому что людям тяжело избавляться от иллюзий.
Именно так и получилось, когда я присутствовала на одном уроке, значит, по поводу того, откуда пришла корона, и опять услышала вот все эти вот все рассказы. И я, значит, спросила, что, ну, смотрите, вот как бы в Талмуде написано, что вот, значит, была магифа, когда Лона Агукаводзе Безе, как бы, и не видите ли вы связи, что вот, как бы, очень часто можно услышать, что там джинсы, недостаточно кошерная одежда для мужчины, там кисуй рож не такой неправильный, нужно другое, или еще что-то такое, то есть, как бы, не принимаются аллахические постановления друг друга. На что мне сказали, что, наверное, в вашей синагоге много разговаривают об этом. Вы, говорит, не слушайте.
Без комментариев. Я ежедневно с этим сталкиваюсь. И пока эффект небольшой.
Рави, можно вопрос?
Сейчас, Михаил, вы хотите? Сейчас, Эдвард, Михаль, потом.
Если сейчас с Египта, у них Египет, Китай, в истории всех стран, периоды, что они начинают богатеть, начинает торговля по транспортным
путям, да.
И по этим путям приходят и эпидемии. И приходят и эпидемии, заболевают, и умирает много людей, и некоторые цивилизации вообще обрушиваются. А некоторые, вот как Китай, они уменьшаются, увеличиваются. Все времена, так сказать, по спирали.
Значит, судя по заболеваемости в Африке, значит, у них там был сейчас расцвет.
Кстати, в Газе не было ковида.
Есть.
Было по 200 человек.
Вот. А благодаря сионистам стало больше.
Нет, благодаря сионистам.
Да, понятно. Да.
Не переносит.
Да. Эдвард, вам слово.
Да, спасибо большое. Аби, огромное спасибо за урок. Тема, которая действительно найти какой-то общий знаменатель крайне-крайне тяжело. Где я согласился бы с Таней, что в конце концов евреи должны прежде всего полюбить друг друга абсолютно безусловно, и это решит большинство проблем не только еврейских, но и всего мира. То, что касается, Рахель сейчас задала вопрос, здесь также, наверное, существует достаточно много мнений по поводу того, что является причиной, не дай бог, каких-то событий в мире, в еврейском мире, в нееврейском мире. Я не далее, как вот сейчас открою как раз страницу, в Пирке Авот я вчера читал комментарий к Пирке Авот, который тоже достаточно популярный, где говорится о том, что если взять все самые, ну, даже самые, не дай бог, страшные события, которые происходили в еврейском и нееврейском мире, потому что миры между собой связаны, так или иначе, никогда не надо однословно это все объяснять. Есть разные мнения на разных уровнях, многие доступны, многие недоступны. Так или иначе, надо, как говорится, согласиться в двух терминах. Первый термин, что от Всевышнего никогда не исходит ничего плохого, и ни в коем случае, не дай Бог, нельзя говорить о том, что Всевышний нас за что-то наказывает. И во втором, что с приходом Машеха, которого в той или иной мере мы все ожидаем, на эти вопросы мы получим более полные ответы. У меня к вам такой вопрос. Мы последний раз общались, это был не вопрос, это как бы просто комментарий. У меня к вам такой вопрос, если вы не против. Мы последний раз общались 2 недели назад. И 2 недели назад мы пришли к какому-то такому вот общему знаменателю по типу последней фразы в Куэлет.
Авраам почасовой. Да, извините.
Скажите, пожалуйста, мы можем согласиться на том, что святость мира зависит от святости еврейского народа? И если нету святости в среде еврейского народа, то никак нельзя ожидать святости в окружающем нас мире. И что изменилось за последние 2 недели? И как мы можем как бы обсуждать подетально отношения между арабами и евреями, между американцами и арабами, когда нету святости достаточной в еврейском народе, как противостояния были, так они остались, к сожалению.
Ваш комментарий и ваш вопрос, как-то хорошо охарактеризованы были Жванецким знаменитой фразой, живой пример тому наш покойный Иван Петрович. Я только что 2 часа говорил о том, что как бы нельзя все прикрывать святостью и стандартными фразами там любви и прочего. То есть я, сколько бы вы меня не любили, вот, если вы не будете мыться, то будут какие-то проблемы на кожные. Понимаете? Есть определенные законы мироздания. Раз. И евреям тоже, и даже религиозным, как это ни страшно звучит, тоже надо с этими законами считаться. Вот. Вторая вещь по поводу святости. Святость Торы, она не против законов мироздания. Она над, она дает смысл. Понимаете, святой мозг, отключенный от тела, не может быть святым, вот, и если у тела есть какие-то проблемы с нервной системой, значит, да, есть какие-то проблемы в центральном мозге, в ЦНС, центральной нервной системе. Поэтому понятно, что это связано. С какого конца разматывать этот клубочек, я не знаю, кто за что зацепился, вот и надо разматывать. Понимаете? Но прикрываться абстрактной любовью и святостью, надо сначала попытаться, понимаете, мы очень легко уходим сразу в драш и сод. Мы как-то подзабыли, что у Торы и у мира есть пшат. И пшат тоже сам по себе чему-то учит. И есть ремез на то, что, как это надо исправлять. И неумение, то, что сразу эпидемию ковид обозвали, значит, дали много красивых драшей, вот. А потом встал вопрос, прививаться или нет, прививками где-нибудь сделанными в Америке, вот, Pfizer, прививаться или нет. Ты за или против? Вот.
Pfizer и прививки – это разные вещи.
Согласен. Pfizer – фирма, прививка – продукт.
Продукт Pfizer, а не прививка.
Народ и партия – это тоже разные вещи.
Смотрите, вы меня… Может быть, вы не совсем меня правильно поняли. Что меня интересует? Я надеюсь, что это интересует не только меня одного. То, что… Слава Богу, как говорится, мы молились здесь по-своему за то, чтобы не было никакого незыка в земле Израиля и евреям, живущим в Израиле. А, то, что произошло за последние 11 дней или за последние 2 недели, это что-то изменило в клал Исраэл или нет? Есть надежда на то, что такая вещь больше никогда не произойдет? Мы поднялись на другой уровень мудрости или нет?
Нет, но чуть-чуть сдвинулись. Мы чуть-чуть подвинулись. То есть, значит, вот 3 знакомых моей жены, у них какое-то сознание в голову пришло. Значит, мы по чуть-чуть продвинулись. Значит, сказать, что мы сейчас все общество осознало, давайте возлюбим друг друга, вот, и тогда из Газы на нас ракеты лететь не будут. Вот. Можно попробовать, конечно. Вот я за всеобщую любовь. Вот. Но я сомневаюсь, что это правильное лекарство от ракет из Газы.
С ракетами из Газы надо иметь, но они являются последствием беззубости. Я извиняюсь, может быть, я не хочу ни в коем случае не вбивать колышек, но они, на мой взгляд, являются причиной беззубости израильского правительства.
Значит, потому что при всей вашей тяге к святости и любви вы отстали от уровня морали израильской армии.
Я не армия.
Израильская армия не будет стрелять по террористу, который прячется в спальне или в детском садике. Не будет. Понимаете? Не будет ни сегодня, не будет ни завтра. Но, надо, чтобы весь мир понял, что это война одной морали, еврейской морали. И другой морали, которая даже не мусульманская. Нету в Коране такой морали. Понимаете? Вот. Это противостояние идеологическое. И постепенно, как бы, мы видим, что на этот раз произошла глобальная подвижка. Во-первых, не все страны осудили израильскую военщину и агрессию. Вот. Все-таки нашлось 20 стран, которые не осудили. То, что за все 11 дней Совбез ООН так и не смог вынести ноту по поводу конфликта, Вот, это уже мини-революция. Настолько, что даже демократ Байден, которого давили внутри своей же партии, тем не менее не давал все время, три раза накладывали вето. То есть есть изменения. Человечество по чуть-чуть начинает обращать внимание на такую непонятную вещь, как мораль.
Спасибо вам большое. Дай Бог. Очень понравилось выступление представителя Израиля в United Nations, который за 5 минут расставил все вещи по своим местам.
Да, такого должно быть больше.
Спасибо большое, Раби.
Хороший день. Можно я еще кое-что скажу?
Да, Ирина.
Я насчет погромов в Хайфе и тех трех параметров, о которых вы говорили. Права, обязанности, ощущение принадлежности. У хайфских арабов все три характеристики, все три положения есть. У них есть права, у них есть обязанности. Они в хайфских больницах, подавляющее большинство врачей, арабы, они имеют должности. В Ирие хайфской подавляющее большинство сотрудников арабы, бизнесы арабские здесь есть. В Технионе, если 30 лет назад не было преподавателей арабов, сейчас они есть, причем на многих факультетах. Студенты арабские, если 30 лет назад были только на строительном факультете, сейчас есть практически на всех. И тем не менее, вот этот миф Хайфский был опровергнут на раз. Разбиты магазины, сожжены синагоги, побиты люди. Причем это делали хайфские арабы, у которых все есть. Им только сказали фас, и они тут же бросились, как хорошо дрессированная собака.
Так, значит, из треугольника по Адлеру их шаяхут, они не чувствуют, то есть их принадлежность, чувство принадлежности не к израильскому обществу, а к угнетаемому народу. Вот и все. Вот. А схуёт и ховот, то есть и тавкид у них есть в обществе, согласен. Должности они занимают. И схуёт у них, безусловно, есть. Но вопрос, к кому их чувство принадлежности, ответ не к нам.
Вот. То есть, как волка не корми, он все равно в лес смотрит.
Да. Да. С семьей мы для него не стали.
Извините, ради бога, я в лес опять. Ирина вот сейчас упомянула, у меня возник такой вопрос. Мы находимся в Канаде, и здесь, в Канаде, есть, даже в городе, где мы живем, есть огромное количество, на протяжении последних 2 недель, огромное количество выступлений пропалестинских сил. А каким образом вот эти силы подпадают под вот этот треугольник Адлера? Это канадские граждане арабской и неарабской национальности, которые в разной форме выступают в поддержку против Израиля.
Что просто чувство солидарности, оно не дотягивает до треугольника Адлера. Треугольник Адлера описывает как бы то, что человек часть этого. Если бы с Канады срочно брали билеты в Израиль, чтобы побежать в Иерусалим, там поддержать Хамас. Вот. Это значит, что человек ближе. А просто выйти на демонстрацию, этого, мне кажется, еще недостаточно. То есть это просто как бы у каждого свое. Знаете, есть как бы опять же, в Пиркей Авот есть такая вещь, что «Ешь ли кох лешем шамаем, ешь ли кох лолешем шамаем». есть спор во имя небес, есть спор не во имя небес. Какой спор во имя небес? Гилель или Шамай. А какой не во имя небес? Корах ваадато. Корах и его шайка. Вот. У Кораха был конфликт со своей шайкой? Нет. Вот. Почему не сказано у Корах и Моше? Корах и Аарон? Потому что Моше и Аарон были вне этого. Вот, понимаете, Корах со своей компанией варились в своей кастрюльке. Вот, чего и пожелаем всем сочувствующим бедным детям из Газа. Вот, все, на этом прощаемся.
Спасибо, Рафаэль.
Спасибо большое. Спасибо. Эдо.